Роберт МакКамон. Синий мир. Глава первая. Его ковбойские ботинки глухо цокали по сырой мостовой. Потоки неоновых огней струились вокруг, словно адские реки. Туман стелился над Сан-Франциско, закрывая звезды. Вслед за туманом с океана натянула морось. Мельчайшие капли воды бриллиантами переливались на его коротко стриженных светлых волосах. Он двигался по Бродвею на восток, в самый центр крикливо-пёстрого гнезда порока. Мимо улыбающихся японских бизнесменов, провинциальных ротозеев и туристов, желающих приобщиться к жизни природы. А приобщиться тут было к чему. Неоновые вывески и броски мигающей рекламы, расхваливающие свой товар, напоминали врата в иной мир, скрытый в темных глубинах. Мужчина в ковбойских ботинках остановился. Полы его длинного до колен коричневого хлопчатобумажного плаща колыхнулись от ветра. Темно-карие глубоко посаженные глаза изучали вывески. Девушки и юноши живьем на сцене. Властные самки в черной коже. Стайка горячих девиц. Все размеры. На все вкусы. На его гладком бледном лице у внешних углов глаз были вытатуированы по три маленьких красных капельки, словно ему довелось плакать кровавыми слезами. Он отправился дальше, мимо открытых дверей, откуда слышался барабанный грохот рок-музыки, мимо японцев, глазеющих на все это с разинутыми ртами. Он засунул большие пальцы рук за пряжку богато инкрустированного ремня и замедлил шаг. После притона с вывеской «Сплошная нагота», «Милашки-простушки» он обнаружил то, что искал. На витрине под надписью «Порно-королевы ждут встречи с тобой» были выставлены глянцевые фотографии весьма привлекательных, хотя и густо накрашенных молодых женщин. Некоторые из них с подписями. Таша Нотти, Кит Кэттин, Изи Бризи, Паула Баньян. Мужчина неопределенного возраста, лет примерно около 30, некоторое время оценивающе рассматривал фотографии. Потом поглядел на подоконник, усыпанный дохлыми мухами. Одна еще трепыхалась. Именно сюда ему и нужно. Он толкнул красную дверь и оказался в коридоре. В билетной кассе, напоминающей клетку, сидел тучный чеканы и читал комикс под названием «Лихой мародер». $10, устало произнес чекана, не поднимая головы. Желаете кого-нибудь конкретно? Да, Изи Бризи, ответил ковбой сквозь зубы. Этот змеиный шепот вынудил парня оторвать глаза от книжки. Он уставился на красную татуировку. Тебе что-то не нравится, амиго? Нет, 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 друг. Чикана покачал головой и сел попрямее. Коротко стриженный парень был высок, 6 футов с 2, а то и 3 дюймами, и выглядел как человек, с которым лучше не связываться. «Да, Изи сегодня здесь. Хочешь пригласить поужинать?» «Возможно. Изи снималась в фильме «Суперплут», верно?» «Она в куче фильмов снималась, друг. Она звезда. Я знаю. Я видел ее в «Суперплуте». Он бросил взгляд в сторону другой красной двери, из-за которой доносились тяжелые басовые ритмы. «Я хочу ее видеть». «Проходи и садись, друг. Наслаждайся шоу. Если Изи на сцене, нажмешь кнопку с ее номером. Если нет, появится через несколько минут. $10 годится?» И парень нетерпеливо побарабанил пальцами по столешнице. Ковбой извлек из внутреннего кармана своего пыльника бумажник, раскрыл его, достал 10-долларовую купюру и просунул в окошко. На костлявом лице появилась легкая испарина.
— Очевидный друг, — произнес Чикана. — Изи, не дешевка.
— Я тоже, — едва заметно усмехнулся ковбой. Улыбка была ледяной. Он направился к двери, Чикана поспешил отпереть ее нажатием кнопки. Ковбой вошел внутрь, и дверь плотно захлопнулась за спиной. Динамики, укрытые в обтянутых красным бархатом стенах, излучали равномерную барабанную дробь. Три ряда потертых театральных кресел, обращенных к большой застекленной витрине. В густом табачном дыму четыре мужские фигуры. За стеклом изгибались три обнаженные девицы. У каждой между грудей бирка с номером. Изи-бризи среди танцующих не было. Ковбой уселся в последнем ряду, закинул ноги на спинку переднего кресла и приготовился ждать. Спустя некоторое время один из посетителей нажал кнопку, вмонтированную в подлокотник. Звонок прозвенел пять раз. Худенькая рыжеволосая с номером 5 изобразила улыбку, больше похожую на жалкую гримасу, вышла в зал к избравшему ее мужчине и повела ухмыляющегося туриста с пивным брюшком в другой конец зала.
«Желаю удачи!»
— выкрикнул ковбой, прежде чем за ними захлопнулась дверь. Танец продолжился. Еще двое мужчин, точнее мальчишек, видимо, студентов колледжа, вошли в зал и сели, нервно хихикая и перешептываясь. Ковбой не обратил на них ни малейшего внимания. Он спокойно сидел в своем кресле, разглядывал болтающиеся сиськи и ждал. Из служебного помещения за сценой выпорхнули еще две девицы и присоединились к произвольным танцам. Той, о которой думал ковбой, среди них не было. От гулкого ритма, красных стен, скудного освещения его потянуло в сон. Он чувствовал себя как в гигантской утробе. Но не прошло и пяти минут, как он сбросил ноги с кресла и подался вперед, улыбаясь со вновь возникшим интересом. К танцовщицам присоединилась стройная симпатичная блондинка. Движения ее были весьма энергичны. На шее болталась карточка с номером 2. Но не успел он протянуть руку к кнопке, как в зале прозвенели два звонка. Ковбой с удивлением огляделся и увидел, как один из студентиков робко встал со своего кресла. Прежде чем Изи Бризи вышла из своего стеклянного аквариума, ковбой уже был на ногах. Шагнув вперед, он опустил тяжелую руку на плечо мальчишки и веско бросил.
«Изи моя, парень! Ты посиди!»
У того кровь отхлынула со щек. Он торопливо плюхнулся обратно в кресло. Ковбой послал Изи Бризи свою самую лучезарную улыбку. Она даже не прикоснулась к нему. Лишь настороженно улыбнулась и жестом пригласила следовать за ней. Они вошли в дверь и оказались в освещенном красными лампами коридоре с кабинками по обеим сторонам. Из-за закрытых дверей доносились стоны и влажные чмокающие звуки. В коридоре возник здоровенный, бритый наголо парень со связкой ключей.
«12 и 13-е», — произнес мужчина, кивая в сторону дверей.
«Послушай», — заговорила Изя, обращаясь к ковбою. Откуда-то достав тюбик с кремом, она выдавила немного на палец и провела по губам. «Понимаешь, я немного устала. Такое ощущение, что у меня челюсти сводит».
«Очень жаль это слышать, Изи»,
— сочувственно откликнулся ковбой. Ее светло-голубые глаза блестели, словно стеклянные. Взгляд кокаинистки, как у пластмассовой куклы. Она продолжала мазать бальзамом свои и без того ярко-красные губы.
«Предлагаю полцены за полсеанса. $50 за 3 минуты. Годится?»
3 минуты — большой срок», —
ответил ковбой и выдал бритоголовому 2 купюры по 20 и 2 пятерки.
«Вот и хорошо. А то я совсем выдохлась. Как тебя зовут?»
Он бросил быстрый взгляд в сторону бритоголового, который удалился в свой закуток в конце коридора. Там, куда он ушел, на стене висела табличка «Выход».
«Трэвис», — сказал он, — «как того парня в Аламу?»
«В каком Аламу?» — переспросила Изи.
Он не ответил.
«Мне нравится твоя татуировка. Очень сексуально».
«Я тоже так думаю».
Она кивнула ему на кабинку с номером 12, закрыла за ним дверь и сама вошла в соседнюю.
Теперь их разделяла тонкая картонная перегородка с дыркой, прорезанной на уровне паха.
«Тебе помочь?» — спросила она.
В ее кабинке были мусорная корзинка, стул, песочные часы на цепочке и пачка гигиенических салфеток Kleenex. Она перевернула часы. «Нет, я готов». Ковбой расстегнул молнию, спустил штаны и придвинулся к отверстию. Изи уселась на стул и принялась за работу, параллельно изучая обломившийся ноготь.
«Тебе доводилось видеть мои фильмы, Трэвис?» — поинтересовалась она, не прекращая облизывать.
«Я видел «Суперплут». Ты там была великолепна».
«Спасибо».
Изи помолчала, занятая делом, потом спросила.
«А что тебе больше всего понравилось?»
«Когда ты была с тремя парнями. Класс!»
«Ага, мне тоже это нравится. Трэвис, а тебе нравится, что я сейчас делаю?»
«Конечно!» — он улыбнулся, прижимая щекой к перегородке. «Продолжай!» Она бросила взгляд на часы. «Боже, в этой дыре время ползет, как черепаха!» «Ну ничего, это все временно. В пятницу она возвращается в Лос-Анджелес. Агент нашел для нее фильм, 3 дня съемок, а потом самолет на Гавайи, где ждет богатый араб. От этих арабов немного воняет, но зато они любят порно, потому что у них в Арабии такого нет. Во всяком случае, у арабов куча денег, которые они швыряют направо и налево, и она знает 2 актрис, которые вышли замуж за шейхов и уехали туда жить». Изи пыталась представить себе, что это за жизнь в странах, которые похожи на один сплошной пляж Малибу. Удовлетворяешь прихоти какого-нибудь араба и живешь в замке. У нее тоже может быть такое. Все возможно.
«Кусни!» — попросил Трэвис. «Сильнее! Давай, Изи, сильнее!»
Она трудилась, поглядывая на часы.
«Я твой большой поклонник, Изи», — сказал Трэвис. «Месяц назад я видел тебя в шлюхе. Сильнее! Это же не укус!» «Я видел тебя в шлюхе. Классная картина. Мне бы такую работку, чтобы снимать такие картинки. Я бы справился».
Она хмыкнула. Секунды ползли.
«Я видел тебя в 3 крестах в Лос-Анджелесе», — продолжал тот. «Ты раздавала автографы. Ты на моем билете расписалась?»
«Что-то с часами», — решила она.
Потом почувствовала, что он вздрагивает, и приготовила Kleenex.
«Я люблю тебя, Изи», — сказал Трэвис. «Подожди минутку. Постой».
Он отодвинулся от дыры.
«Я тебя люблю, слышишь?»
«Конечно», — откликнулась она. «Давай, Трэвис, завершим наше дело».
«Обязательно. Только подожди».
Он достал из расшитой серебром кобуры кольт 45-го калибра с изысканной гравировкой и перламутровой рукояткой. На поясе патронтаж с 3 десятками патронов, как минимум.
«Ты мне столько раз снилась! Такие яркие сны!»
«Ну давай, Трэвис!»
— она услышала металлический щелк.
«Что еще придумал этот псих? Давай, парень!»
«Держи шире!»
— сказал он и сунул в отверстие дуло кольта.
«Черри Дэйн я тоже любил!» — добавил он.
С той стороны послышался рвотный спазм и спустил курок. Гулко грохнул выстрел. Кольт дернулся в руке. Он услышал, как упало со стула ее тело. Он вытащил револьвер и увидел, как с окровавленного дула капает. Затем быстро застегнул штаны и пнул ногой в дверь кабинки. Хлипкая дверь слетела с петель. Бритоголовый уже вскочил. Этакая потрясенная гора плоти. В какой-то из кабинок распахнулась дверь. Из нее выскочила девица восточного вида, увидела кольт, истерически завизжала и захлопнула дверцу обратно. Из другой выглянул мужчина, скуластое лицо исказило гримаса ужаса. Трэвис выстрелил. Пуля попала мужчине в ключицу и сшибла с ног. От падения тела кабинка сложилась, как карточный домик. Трэвис горящими глазами двинулся в сторону выхода, по пути наобум стреляя во все кабинки. В тесном пространстве выстрелы звучали оглушительно. Картонные стенки разлетались на куски. Начался настоящий бедлам — Отовсюду слышались вопли, визги, проклятия, призывы к богу. Бритоголовый сунул руку в карман, блеснуло лезвие.
«Не надо», — спокойно произнес Трэвис и выстрелил ему в горло. Вышибало повалился на спину. Нож выпал из руки и покатился по линолеуму.
Трэвис отпихнул с дороги окровавленную тушу и уже взялся за ручку двери, как чья-то рука ухватила его за волосы и рванула назад.
«Ах ты, скотина!»
— рявкнул мужчина. Глаза его пылали гневом и яростью.
«Я убью тебя, грязный ублюдок!»
Пальцы Трэвиса нащупали потайную кнопку на рукоятке кольта. Из-под перламутровой накладки на рукояти выскользнул голубоватый 4-дюймовый зазубренный стальной нож. Трэвис ткнул его в мясистую щеку и силой рванул на себя, раздирая рот. Мужчина взвыл и повалился на колени, схватившись обеими руками за лицо. Трэвис выскочил в переулок. Запах крови и пороха ударил по нервам и пронзил до костей, как грубый наркотик. Он вытер окровавленное лезвие подвернувшимся пакетом от королевского бургера, нажал кнопку, и нож скользнул обратно в тайник. Затем с изяществом профессионала крутанул револьвер вокруг пальца и убрал его в кобуру. Он пустился бежать, застегивая на ходу развивающийся плащ. Лицо его было бледным, потным, а взгляд — ленивым и удовлетворенным. Он бежал, быстро удаляясь от криков за спиной. Ночь и туман укрыли его.